Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер», Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Говорить мы сегодня будем на военную тему, потому что много, как обычно, этих тем накопилось. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Так, слушатели сразу пишут, а что это про обмен говорят, все про какой-то обмен говорят. Вы знаете, давайте дождемся официальной информации. Есть действительно слив, что якобы готовится какой-то грандиозный обмен между там, Россией, Белоруссией с европейскими странами и Америкой. Давайте дождемся. Вот, пока что это просто слива в прессу, поэтому я не вижу смысла это обсуждать даже гипотетически.
Причем зарубежная.
Да, зарубежная пресса, не наша. Давайте про F-16 поговорим, потому что вчера... сообщали, с помпой сообщали, что Украина получила от Нидерланда, в частности, 6 истребителей F-16. Пишет «Таймс» со ссылкой на неназванный источник. По информации издания, вскоре Киев получит новую партию истребителей. А Дания еще. ВВС Украины и издания не стали подтверждать эту информацию и ссылались на источники другие медиа, сообщая, что истребители были задействованы как средство противоракетной обороны. Меняет ли что-то гипотетически на фронте самолет F-16?
Нет, ничего не меняет. И более того, все-таки костяком ВВС Украины есть и были самолеты советского производства, которые там остались, с одной стороны, после Советского Союза, а с другой стороны, с 22 года туда очень активно самолеты поставлялись, советские вертолеты. И очевидно, что в ближайшем, ну, скажем так, на горизонте ближайшего года поставки F-16, они не перебьют то количество, которое было. То есть, фактически, речь идет о некой компенсации тех потерь, которые ВВС Украины, ну, регулярно несут, как в результате ударов по аэродромам, так и в воздухе. Опять-таки, вот немножко про это, но не совсем про это скажу. Вот вчера было очень интересно наблюдать, как работает информационная война. Именно на примере F-16.
Поясните, пожалуйста.
То есть вначале появилось на одном из украинских телеграм-каналов, причем не национальных, а таких вот областных, фотографии F-16, который просто где-то летит, причем она была как-то очень хитро заблюрена, небо причем, он даже не на каком-то фоне был, то есть он летел в небе, зачем нужно было блюрить небо, непонятно. Ватермарк стояла этого канала, и вот было написано, вот, значит, в небе Украины первый F-16. Потом, спустя какое-то время, уже на другом канале появилось видео, непонятно где и кем снятое, но это был уже короткий видеоролик, где просто пролетает самолет, похожий на F-16, тоже было очень сложно делать какую-то привязку, какая-то там часть дома виднелась, и, значит, резко снимающий потом камеру убирал. И, наконец, под вечер появилась фотография, где F-16 летит над Львовом, над зданием, которое точно привязано к Львову. Опять-таки, насколько эти фотографии
реальные,
идентичны, вопрос и видео, насколько это было сделано на Украине, насколько это было сделано именно сейчас. То есть возникает много вопросов, но... Опять-таки, это, я повторюсь, эта история с F-16, она интересна именно тем, как умелые режиссеры, они формировали некий нарратив, они формировали некий новостной повод, апофеозом которого стало официальное признание в «Таймс», о чем вы сказали в самом начале, который, с одной стороны, сказал, что да, самолеты поставлены, и назвал даже количество, и назвал страну происхождения этих самолетов.
А зачем нарратив именно таким образом формируется?
Инфоповоды. То есть это же, знаете как, это вот...
Чтобы что-то обсуждали.
Вот, если представить, что Зеленский, на самом деле не Зеленский, а фамилия у него Штикльгрубер, и сейчас у нас не 24-й год, а, например, 44-45-й, очень много параллелей с точки зрения информационной войны. Значит, тот лидер с усами постоянно мечтал о чудо-оружии, которое изменит ход войны. Да. И там вот даже вот эта буковка «Фау» немецкая, то, что «Ви» по-английски, угу, да, это угу. же как раз от «Вундерваффе» произошло. Поэтому вот эти ракеты «Фау-1», «Фау-2» — это производная от... Также он, значит, мечтал о каких-то реактивных самолетах в больших количествах, того, всего, 5-10. И здесь получается, что... Ну вот, мы же тоже через это проходили. Каждая новая поставка какого-то вооружения западного на Украине рождает карго-культ. То есть там святой Барактар, святая НЛО, значит, святая Джавелина, там еще кто-то, да. Вот почему-то Гер Леопард не появился, там, значит, мистер там Абрамс, да. Но вот сейчас, значит, F-16, тут те же самые пляски. То есть с учетом того, что ситуация на фронте, она, ну, мягко скажем, не в пользу сейчас Украины,
угу.
С точки зрения того, у кого инициатива и кто проводит наступательные операции, а кто находится в обороне. Поэтому вот такого рода истории, они нужны в первую очередь для внутреннего потребления. И там по большому счету абсолютно неважно, поставлены эти самолеты, не поставлены, в каком количестве. Понимающие люди, они прекрасно отдают себе отчет, что Запад поставляет ровно столько и ровно тогда, когда ему это нужно. И здесь Украина, ну, абсолютно играет роль такого статиста. И поэтому 6 самолетов, 26.
Так это больше для чего надо? Вот эти F-16, они объективно нужны просто для инфовойны со стороны западных государств, которые понимают, что у Украины проблемы на фронте. Почему вбрасываются постоянно эти темы опять про мирные планы, про вот якобы согласие какой-то Зеленского обсудить потерю территорий? То есть это там понимают, что ход боевых действий не изменят, а как бы на инфо вот этом потоке можно еще продержаться. Так не, что
ну,
ли?
Это ну, это же в том числе работа на то, что называется боевой дух, в первую очередь, там, украинского народа, украинских вооруженных сил.
Поддержать их таким образом.
Да. Ну и с военной точки зрения тоже ну, никто не спорит, что ну, F-16 не стоит недооценивать даже вот в этой ранней модификации. Мы про это тоже здесь говорили. И в первую очередь эти самолеты, конечно же, будут использоваться для нанесения ударов ракетами, управляемыми бомбами по российской обороне, по российским каким-то тылам, как раз замещая те самолеты советские, Су-27, МиГ-29, Су-24, которые в этой роли использовались до сих пор.
Так, но для нас, с вашей точки зрения, что значит поставка F-16 и на чем мы акцентируем внимание в связи с этим?
Да для нас это ровным счетом ничего не изменит, то есть этот самолет не представляет собой какую-то такую кардинальную революцию в военных технологиях, там из серии, что он какой-то малозаметный, да. Там сверхгиперскоростной, то есть у нас есть средства обнаружения этих машин, у нас есть средства поражения этих машин, поэтому с точки зрения того, как будет устроена работа нашей авиации, нашей ПВО, ну, ничего не поменяется. Тут другой интересный момент. Про это, кстати же, даже президент сказал. То есть интрига всей этой истории заключается в том, где эти самолеты будут базироваться и откуда они будут вылетать на боевые вылеты. И если да, выяснится, правда. Например, что эти самолеты нанесли массированный удар, например, по Крыму ракетами, и при этом они взлетели с территории Польши, ну, Польши вряд ли, Румынии, и при этом президент сказал о том, что подобного рода вещи будут соответствующим образом расцениваться и будет даваться определенный ответ. Вот мне интересно, как в этом случае поведет себя Россия и ее вооруженные силы. Потому что ведь что может произойти? Киев, он, ну мы уже не раз замечали, склонен к постоянной эскалации и... провокациям любого рода.
В надежде, что ударят сильнее или что свои подстрахуют?
Не в этом дело. Цель втянуть в этот конфликт третью сторону. Поэтому чисто гипотетически они могут специально взлететь с территории Румынии, нанести какой-то удар и, соответственно, либо Россия распишется в том, что слова президента ничего не стоят, либо России придется бить по Румынии со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А европейцы это понимают?
Я думаю, они понимают, но мне почему-то кажется, что там вот на Западе, собственно говоря, 24 февраля 2022 года, это, ну, с моей точки зрения, прямой результат того, что на Западе не верили, что Путин
компанию.
То есть, что он готов, действительно готов все-таки в крайнем случае применить силу. Потому что они до последнего думали, что он не решится, что он блефует, что вот это вот такое вялотекущее состояние, которое было с 2014 по 2022 год, оно и будет продолжаться, потому что Россия слишком завязана на Запад, и никто не хочет там деньги терять и так далее и тому подобное. И здесь я подозреваю, что они себя ведут в той же абсолютно парадигме, что Россия не посмеет ударить по стране НАТО, но не по ее вооруженным силам, а, например, по украинским вооруженным силам, которые не просто там находятся, они там, ну, сейчас уже находятся в роли рабочих каких-то, которые что-то ремонтируют, они там обучаются. Но если страны НАТО будут использоваться именно как плацдарм, как какой-то аэродром подскока для нанесения ударов по России, тут, конечно же, с точки зрения столь любимой нашими политологами немолодыми лестницы эскалации, да, то здесь вот уже и будет, наверное, скоростной лифт.
Помните, неделю, наверное, две назад со стороны Украины делалось заявление, что самолеты будут базироваться действительно на иностранных аэродромах, и плюс там речь шла про какую-то в несколько десятков километров зону от линии фронта. Зачем обозначать этот километраж?
Ну, честно сказать, вот все это можно пропускать.
Да?
Очень, ну, это некий информационный шум, и пытаться здесь найти какой-то смысл, наверное, это такая работа, она неблагодарна.
Юридически подбивать они ничего не пытаются, это как бы, ну, не
они
работает.
Могут говорить что угодно. Они могут говорить, ну, о том, что самолеты будут базироваться в Крыму, потому что Крым – это часть Украины. Но мы же не можем это серьезно воспринимать, да?
Это правда. Но хорошо, а по поводу рисков, понимают ли это европейцы, поставляя самолеты и, может быть, предоставляя аэродромы базирования именно на своей территории, что в Российской Федерации все-таки могут ответить, потому что было же прямое предупреждение в адрес как раз британцев сделанное, что, возможно, мы оставляем за собой право наносить удары по каким-то британским объектам. Если там в Британии продолжат вот эти заявления, что да, мы поставляем ракеты, и пусть они бьют вглубь российского тыла.
Ну, опять-таки, да, есть внешняя сторона вопроса, которую мы с вами видим в интернетах, там читаем в газетах, на телевизоре. А есть так называемый второй, третий трек, который находится за кадром, где серьезные люди в пиджаках, то есть там не вот так вот в футболках, серьезные такие парни, которые на бизнес-джетах летают или на самолетах с государственной регистрацией, вот они где-то встречаются, там, в солнечной стороне Турции, например, да, или в Эмиратах каких-нибудь без особого шума и пыли.
И
там Джон и там типа Владимир спокойно обсуждают те вопросы, которые их беспокоят. И вот как раз в этих неформально, ну, в смысле, они формальные разговоры, они закрытые, вот в этих как раз переговорах, видимо, ну, то есть четкое определение того, что будет и чего не будет, видимо, друг до друга доносится. Почему мы, например, до сих пор не видим ударов российских по центрам принятия решения на Украине?
У нас постоянно говорят, что это нецелесообразно, потому что они там давно не сидят.
Многие руководители украинские и политические, и военные, которые наговорили уже на 10 бочек арестантов, они живы и, в общем, себя неплохо чувствуют.
Говорят, что это тоже нецелесообразно.
Помните, пусть говорят, да, вот,
да.
Почему, например, украинские безэкипажные катера, они не атакуют, например, гражданское судоходство, которое из российских черноморских портов выходит, да, то есть...
Какие-то договоренности, думаете, присутствуют?
Есть, на самом деле, есть некая, ну, великая шахматная доска, это сильное слово, наверное, но такая полувеликая шахматная доска, на которой, в принципе, вот число вот этих ячеек, оно определено, и ты за эти ячейки при всем желании не выйдешь.
Но это попытка контролировать хаос, наверное.
Нет, это инстинкт самосохранения.
Да?
Конечно.
Считаете?
Потому что, ну, не зря же в Беларуси уже третий месяц проходят учения нестратегических ядерных сил.
Так, а думаете, там это понимают? Ну, сигналы такие.
Ну, если бы там этих сигналов не понимали, то есть у меня основания полагать, в июле, он уже закончился, июнь-июль, мы бы могли увидеть очень неприятные для России и не только для России события, ну, вот там вот где-то в районе Польши. Поэтому, я думаю, понимание есть.
Ну, хорошо, это понимание присутствует до той стадии, что пора садиться и о чем-то говорить,
не
или
пора.
Вот медленно просто варят эту лягушку
тут момент,
в молоке?
Тут же, знаете, момент какой?
Да.
На Западе варят холодец. Там нужно долго варить эти кости. Прямо, видите, у нас, к сожалению, вот эта вот аллегория, аллюзия, она к сожалению, в прямом смысле, то есть варятся кости.
Угу.
Этот холодец, он из человечины. Соответственно, потом нужно время, чтобы он остыл, да, потом это блюдо подают холодным, да.
Угу.
То есть смысл в чем? Этот конфликт украинский, мы с вами как раз перед эфиром говорили, что все про деньги. То есть пока он приносит экономическую выгоду, а он до сих пор продолжает приносить экономическую выгоду, он не закончится.
Но он, хорошо, он закончится, и Украина экономически рухнет.
А ну, тут вообще не про Украину даже разговор. То есть ее уже, в как целом. Экономического какого-то субъекта, ее уже нет. Ее, в принципе, и не было даже до. Это история про заработки серьезных ребят на Западе. Это история про то, что российские какие-то ресурсы, их еще не до конца выдавили с тех рынков, которые представляют интерес, которые кредитоспособны. Как только вот это произойдет, война на Украине, она уже, то есть она в какой-то момент станет довольно затратной. Она станет довольно затратной для ее креаторов, для ее отцов-основателей и матерей. Поэтому она сама по себе там сойдет на нет.
Идея демилитаризации с нашей стороны, которая провозглашалась, насколько она реализуемая?
Ну, мы же понимаем, что это все переговорные позиции. И мы можем, там могут сколько угодно рассказывать про репарации, там, про то, что Крым там нужно отдать еще чего-то.
Ну, то, что говорит Зеленский, это вообще нужно уже, конечно, на 100 делить, поэтому он так.
Мы, то, что мы говорим, там тоже прекрасно понимают, что это вот максимум желаемого, и, ну, наверное, все-таки все равно. Здесь отрезали, там отрезали, да. От их хотелок отрезали, от наших хотелок отрезали. Получился какой-то такой кадаврик, который там как-то вот что-то ручками шевелит на ближайшие 10 лет, а там уже будут другие люди решать.
На танки они тоже надеялись, щелкают их, как орешки на фронте, а еще они застревают в грязи, говорит Юрий Константинов. А другой слушатель говорит, ну ладно, F-16 тоже не нужно недооценивать. Понятно, что теоретически не будет перелома на фронте в пользу Украины, но покошмарить мирное население они очень любят.
Ну, скажем так, мирное население страдает в любом случае, неважно, F-16 это будет или ПО-2, но смысл в том, что F-16 это штука, повторюсь, это просто платформа, он не будет участвовать в каких-то боях воздушных, чтобы переломить российское господство в воздухе. Они будут заниматься тактикой «бей-беги». Взлетел, пустил ракетку или управляемую бомбу и убежал. То есть у него задачи там чего-то устраивать не будет.
Возвращаясь к теме того, что у нас по каким-то причинам не бьют по центрам принятия решений, не бьют, они ликвидируют там руководство украинское, но при этом периодически появляются сообщения, что российские войска ударили по пунктам размещения наемников, инструкторов иностранных. То есть получается, что любой удар – это посыл?
Нет.
А для них, ну, нет?
Не, ну тут никто не занимается посылками, да, новая почта, тем более их задерживает, поэтому не факт, что если ты отправишь кому-то посыл, он вовремя дойдет до адресата. Это чисто, к сожалению, ход боевых действий, то есть просто получили оперативную информацию, что где-то кто-то интересный собрался, надо поэтому ударить. Но обратите внимание, все эти удары, как правило, происходят в некой прифронтовой зоне.
Да.
То есть вот если мы, например, посмотрим, известные и подтверждаемые удары по центрам каким-то или по сборищам каких-то интересных персонажей в Киеве за 2,5 года, это буквально там по пальцам, наверное, 2 рук можно пересчитать.
Считается, что они вообще не в Киеве сидят? И даже не во Львове?
Не-не-не, я имею в виду не зеленские компании, я имею в виду людей пониже. Ну, какие-то там советники или какие-то наемники или еще там кто-то. То есть вот были случаи ударов именно в Киеве, но они единичные.
Тогда тактику можно сравнить, тоже очень интересно. Вот вчерашнее убийство лидера Хамаса, которое произошло в Тегеране. Израильская сторона, понятно, пытаясь сейчас расширить как бы фронт, там в Ливане удары, здесь удары, все равно удары носят, это не масштабная военная кампания с целью уничтожения, ну, кроме Газы, а это все равно точечные удары, но они... Как бы у них вот такая тактика. Они считают этих людей террористами, террористов нужно уничтожать, в какой бы точке земного шара они не были. И там где-то ледоруб, где-то какая-то ракета, где-то граната, где-то просто пуля снайпера. У них такая тактика. Они считают, что, уничтожая политическое руководство противной страны, они тем самым наносят урон. А работает, нет?
Ну, есть нюанс.
Всегда, всегда есть.
Нюанс в чем? Что вот эти люди, о которых мы говорим, они, ну, скажем так, с международно-правовой точки зрения, они не представляют собой лидеров государств. То есть Израиль же не убивает президентов и премьер-министров Ирана, например. Ну, по крайней мере...
Но президент Ирана, тем не менее, он погиб.
Ну, он погиб не из-за Израиля.
Ну, да. Вот. Но конспирология, правда, существует, но
ну, конспирологию можно к любому, да, наверное, подтянуть случаю. Так. Поэтому тут как бы история то, что там и Хизбалла, и Хамас – это некие террористические группировки, и, в принципе, вот такими ликвидациями занимаются все всегда там и так далее. Израиль в этом смысле не является чем-то из ряда вон выходящим. Мы можем, не будем сейчас вдаваться вот в эту схоластику, а Хамас – это что? Это как бы это государство, государственная ли партия, и Хания, он вообще кто? Он лидер автономии, да, некой автономии в автономии. Он какой-то самозванец. То есть вот мы сейчас в это вдаваться не будем. Вот все-таки ликвидация именно хамасовцев и Хизбаллы, это все-таки немножко другая история. То есть вот накладывать этот вот израильский специфический опыт на взаимоотношения России и Украины не стоит. Но
да.
Что я хочу сказать? Вот как раз Украина себя ведет, ну, действительно, как террористическое государство, когда она занимается ликвидациями людей на территории России,
вот.
Которые, ну, мягко скажем, имеют очень отдаленное отношение, ну, на момент убийства, скажем, да, к ведению каких-то прямых там действий.
Но да. Они же говорят, мы до кого дотянемся, того и Буданов говорил в прошлом году, ну, кто у нас,
да.
террорист-экстремист,
да. Украина, конечно, на тонкий лед вступила, и надо отдать должное российскому руководству с буквально ангельским терпением, что...
А расчет на что делается? Просто потому, что мы не такие?
Ну, мы же или чуть как? Выше про это говорили. Есть, наверное, да. некая все равно некий протокол, некая договоренность базовая, вот. Вот это мы точно делать не будем, и вы это точно делать не будете. И тут кто первый моргнет. То есть как только те зайдут прям за какие-то совсем буйки, значит, последуют соответствующие реакции. Там это прекрасно понимают. И нам, соответственно, не с руки вот самим эскалировать эту историю.
Но есть же другое, что оставляем, как бы давая возможность этим людям дальше существовать, принимать какие-то решения, понятно, что эти люди становятся еще объектом для тех, кого пока эти люди считают своими союзниками. Там тот же самый Зеленский, вот можно долго дискутировать, жилец он как политический, так и физический, или не жилец, потому что если той стороне будет надо, ну, устроить что-нибудь, а потом понятно, на кого повесить, чтобы этим не, пользоваться.
Так этим уже пользуются. Вот засаду в Мали провели, и, значит, тут же
главное
управление разведки
да.
сказало, что это мы. И таких вот на вот это над ГУР можно много чего вешать. Хотя там были явно не гуровцы, а другие люди. Поэтому, давайте так, все прекрасно понимают, что Зеленский, там, Стефанович, еще кто-то, они вообще вот в этой истории никаких решений не принимают. Их убийство ничего не изменит. То есть вместо них назначат там Васю Пупкина, и он будет делать ровно то же самое.
Функция, просто да. функция. 10:30, информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики, 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Так, сейчас скажу, ликвидация, спрашивает Дмитрий, ликвидация на территории другой страны, это борьба или эскалация конфликта? Но мне кажется, это как, знаете, вот есть шпион, а есть разведчик, вот это та же самая категория, нет?
Опять-таки, ликвидация кого? Мы же про этот вот казус говорили в первом половине. То есть, если речь идет о политическом лидере, там, избранный президент, назначенный премьер-министр, я не знаю, министр обороны. В этом смысле ликвидация как раз вот, скорее надо говорить, вот если мы этот вопрос поднимаем, надо говорить не столько про Ханию, который такой, ну, спорный персонаж, сколько про товарища Сулеймани, который был генералом при погонах, у него была конкретная должность, он был в вертикали исполнительной власти Ирана.
А в Багдаде его убили ракеты,
да. Его убили, ну, не ракету его даже убили, его там с беспилотника бомба прилетела. Ну, вот это, при том, что США с Ираном в состоянии войны не находятся.
Это правда. А США при этом в открытую заявили, что это мы.
А тут же в чем, опять же, нюанс. То есть Соединенные Штаты называют структуру, государственную структуру Ирана террористической организацией.
И оставляют за собой право ликвидировать ее участников.
Вот это называется бессудные казни,
это
да?
Это правда.
И поэтому вот, вот такого рода вещи, это, конечно, ну, самоуправство и абсолютно наплевательское отношение к, там, к уставу ООН и ко всем тем вещам, о которых так любят говорить на Западе. То, что делает Израиль, это, в принципе, тоже на грани терроризма, в общем-то, но государственного. И чем бы они там ни прикрывались, что вот на нас напали, мы там это, но тут возникает вопрос, кто первый начал, и типа на вас, может быть, нападают за то, что вы себя ведете соответствующим образом, да?
Ну, так
израильский. Этот вопрос остается за кадром. И здесь, конечно, вот если, чтобы уже тоже некую, может быть, поставить промежуточную паузу, да, на разговоре про вот Ханию и вот этого второго Фуада, что ли, который из Хизбаллы был в Бейруте убили, накануне ликвидирован. Ведь тоже очень интересный момент. Нетаньяху постоянно говорит о том, что мы ведем переговоры по обмену этих похищенных. К этому вопросу кого только уже не подцепили, там главный со стороны США переговорщик Гейтс, не Гейтс, а, да, Гейтс, который в ЦРУ, значит, со стороны Египта начальник разведки египетской, значит, эмир Катара к этому подсоединен. Естественно, что Хания, там его можно по-разному там малевать, но это был он человек, с которым велись эти переговоры по обмену, и Нетаньяху постоянно говорил, что для нас это приоритет. И тут получается, что убивают того человека, с которым, ну, с которым, в принципе, переговоры велись. Они же там какие-то все-таки тоже делали, уже обмены же были.
Ну, либо это было сделано без ведения официального Израиля. Это же Ближний Восток, дело тонкое, ну, столько всего может быть.
То есть какие-то злые люди убили Ханию, чтобы подставить Израиль. Ну, согласитесь, в центре Тегерана. Ну, это очень странно.
Подставить, вы сами у себя в телеге писали, что может подставить Байдена, демократов.
Так это получается, ну, Израиль же, то есть, ну, очевидно, что за ликвидацией Хании стоит Израиль, потому что все-таки, нет, ну, гипотетически можно представить, что в Иране тоже есть свои оппозиционные группы, в частности, курдские, и они совершили ликвидацию Хании, чтобы, значит, спровоцировать Иран на удар по Израилю, чтобы Израиль ответил по Ирану, это приведет к какой-то нестабильности, и вот эти вот оппозиционные группы, значит, получат какой-то свой дивиденд. Вот это мне сейчас версия, вот сходу, я ее прямо вот впервые озвучиваю, это ноу-хау нашего эфира сегодняшнего. Давайте. Нигде я этого не слышал, ну, по поводу того, что убийство Хании могло быть не Израилем совершено, а совершено какими-то врагами иранского режима внутри.
Так вот.
Чтобы, значит, видите, мы с вами новую конспирологическую сейчас версию разработали.
Прям как все в сериалах,
да.
Честно.
Это, конечно, так. Можно допустить, но все-таки не надо недооценивать контрразведывательный режим в Иране. То есть вот чтобы организовать такого рода теракт, какие-то инициативники и, может быть, даже люди подготовленные и мотивированные, они, конечно, наверное, вряд ли бы смогли такое осуществить. То есть это же, представляете, у тебя должна работать разведка, а ты должен постоянно отслеживать этого Ханию, то есть у тебя должна быть сеть наблюдателей, либо иметь средства технические, чтобы отслеживать. Вот сегодня, вот сейчас как раз в перерыве прочитал новости, якобы по WhatsApp его вычислили. Поэтому вот какая-то такая неорганизованная или слабо организованная группа вряд ли бы смогла вот такую вот операцию провести. То есть все-таки нужна какая-то информация. Тем более Хания явно прятался, да, то есть его явно...
У него был конспиративный дом какой-то,
да. У него был дом, его явно охраняли спецслужбы иранские. Тем более он приехал же не просто так, он приехал же на разговор с президентом новым.
Да.
Поэтому, честно сказать, конечно, не верится. Тем более, если бы это был бы первый случай подобный, ну, мы могли бы сказать, что да, тут что-то такое. А поскольку подобного рода ликвидации Израиль на территории Ирана регулярно проводит, хотя никогда это не признает, из этого мы можем сделать вывод, что, скорее всего, здесь тоже не обошлось без него. Хотя, опять-таки, очень тоже интересная история. К разговору, как политику или там высокопоставленному чиновнику мудрость это меньше говорить. Буквально за 5-6 дней до ликвидации Хани министр разведки Ирана сказал, что мы там по значительной степени нейтрализовали сеть Моссада в Иране, и они, в общем, малоспособны какую-то серьезную операцию провести. Проходит менее недели, и мы видим, что все-таки не до конца. Так что вот видите как, правда, мы, видимо, не скоро узнаем. Кстати говоря, тоже обратите внимание, очень важный момент. До сих пор нет фотографии обломков дома. То, что там где-то мелькает какой-то дом, который кадр закрыт какой-то, да, драпированный какой-то тканью. Но это все не разговор. То есть обычно сразу появляются фотографии, потому что, опять же, это очень важно, из какого оружия был убит Хания.
Какая-то ракета,
более того, закрытый гроб.
Да,
думаете, нет, я не про инсценировку даже говорю, потому что вряд ли бы Аятолла Хаменеи пришел к кукле на похороны и устраивает такие общенациональные похороны, трехдневный траур. Ну, для инсценировки это все-таки сильно. Потому что если Хания потом воскреснет из мертвых, это будет, конечно, удар по там, очередной удар имиджу по иранскому режиму. Как был убит? Отравлен, да, снайпер, заложили взрывчатку в пол дома, действительно ракета. Ну, то есть, способов умерщвления их очень много. Но до сих пор мы какой-то официальной внятной версии по поводу того, как погиб Хания, и место преступления мы так и не видели.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Андрей. Андрей, ну вот по поводу этого Хани, значит, там и иранский, кто он там, верховный руководитель, сказал, что, значит, он отдал приказ бомбить Израиль. Вот как вы оцениваете вероятность осуществления этого решения, вот, и чем бомбить?
Не было, спасибо, но не было цитаты, в цитате Хамини фразы «бомбить». Там было все про вот ответ, про то, что возмездие, акт возмездия должен быть произведен. Там не было про
нет, это, ракетный там же удар. Нью-Йорк Таймс тоже очень важно, не просто кто-то. Нью-Йорк Таймс со словами на трех иранских чиновников говорит, что вот, значит, Верховный Акбар сказал там, типа, у нас будет прямой ответ Израилю. Ну, опять-таки, мне себе сложно представить, что корреспондент «Нью-Йорк Таймс» из Вашингтона звонит знакомым сотрудникам Министерства разведки Ирана и говорит, ну что, пацаны, там как? Чё, и они ему радостно докладывают, что вот, значит, Верховный отдал приказ там бить напрямую. Это важный момент тоже, да, где это появилось. Потому что, вот, например, сегодня он же был на похоронах.
Да.
Он ничего такого не говорил, то есть там были какие-то общие слова. Скорее всего, удар будет. И, скорее всего, видите, тут у Ирана, мы помните, когда вот тут был удар еще весенний? Мы про это тоже обсуждали здесь. У Ирана, конечно, очень сложная такая позиция, потому что ему постоянно наносят оплеухи и демонстрируют, что вообще он из себя ничего не представляет, и можно безнаказанно с Ираном какой-то диалог вести. А Иран отвечает какими-то такими, знаете, вот тебя ударили кулаком по щеке, а ты в ответ из хлопушек пострелял в воздух и сказал, что, значит, ты ответил. Здесь же, конечно, история, она более сложная для Израиля, потому что все-таки, знаете, тут еще Восток, гость был убит в твоем доме, причем гость такой высокопоставленный, который приехал по твоему приглашению. И ответить надо, но в прямую войну вступать, во-первых, у них границ нет как-то, не будешь же ракетами.
А почему это все говорится сразу про прямую войну? То есть здесь ликвидация произошла, и сразу ответом может быть гипотетическая прямая война. Мне кажется, это тоже логическая ловушка определенная.
Ну вот поэтому вчера Нью-Йорк Таймс со слов своих друзей из Тегерана заявил о том, что будут нанесены удары по Хайфе и там ракетные, и, возможно, по Тель-Авиву.
А журналист, ну да, Нью-Йорк Таймс, он либо в Вашингтоне сидел, либо в Хайфе. Да. Вот такое тоже возможно. Док говорит, по возможности слушаю вас, хочется мнения по предыдущим темам. Удар тактическим ядерным оружием. Вы говорили, что для уничтожения ВСУ необходимо огромное количество зарядов. Зачем? Ядерное оружие необходимо, чтобы вывести из строя важные военные объекты. Один заряд, нет аэродрома, 12 зарядов, нет ВВС. Уверен, что это возможно и даже будет, по крайней мере, это было объяснено США.
Ну, во-первых, кроме аэродромов есть еще другие военные цели, и как раз вот в том эфире мы говорили про то, что для уничтожения, ну, по американским расчетам, просто повторюсь, по американским расчетам 90-91 года для уничтожения дивизии Республиканской гвардии Ирака нужно было, кажется, 11 или 17 тактических зарядов. Это американские военные так рассчитали. Я не знаю, там мощность не переводилась, тоже важный момент. Но мы сейчас не будем вот в эти подробности вдаваться. Все равно это тактическое ядерное оружие. Неважно, 1 килотонна, 10 килотонн или 100 килотонн. Это ядерное оружие. Поэтому на бригады ВСУ, если считать, вот эта республиканская дивизия Республиканской гвардии, ну, это как минимум 4-5 бригад. То есть получается, что для уничтожения 4-5 бригад нужно, ну, как минимум там 20 тактических зарядов. А у них этих бригад больше 100. Поэтому, чтобы все ВСУ уничтожить, только вот сухопутные войска, не считая вот как раз аэродромов, о которых говорил слушатель, штабов каких-то заглубленных, еще чего-то. То есть это уже счет идет на десятки, а то и сотни тактических зарядов. И очевидно, что после нанесения одного, двух, трех ударов у нас нет гарантии, что ВСУ, например, одумаются и пойдут на переговоры. Ну, не ВСУ, точнее, а Киев. А выжигать всю Украину тактическим ядерным зарядом, гоняясь за каждой украинской бригадой, но тут и зарядов не хватит, и самое главное, ну, это никому не нужно.
Слушатель говорит, один ядерный удар – это не рукопожатно для всего мира на десятки лет. Ну, нет.
Ну, Труман-то был рукопожатый, ничего.
Или что позволено, то не позволено. Ну, это тоже определенная схоластика. Вот ядерное оружие и Америка. Мы с вами тоже, кстати, обсуждали, да, что американцам выгодно, например, чтобы израильтяне в какой-то момент применили, потому что тогда они не единственные будут. Да.
Им не важно, Россия это будет, Израиль, Пакистан, Индия.
Не важно.
Важно, хоть кто-то был бы вторым.
Кто-то, то есть они, думаете, по поводу все-таки, считают, что это им подпортило имидж?
Ну, они же такие мессианские ребята, а тут они вроде как бы все равно совершили такой мега-грех, там гиену огненную организовали, да, в общем-то, по беззащитным людям. Хотя, надо отдать должное англосаксам, у них серьезных душевных переживаний в принципе не наблюдается.
Это правда, они не такие рефлексирующие.
Но поскольку им жажда ничто, а имидж все, то вот для имиджа полезно было бы, чтобы в этом клубе тех, кто на голову простых граждан бросил ядерную бомбу, появился еще кто-то.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. При Трумане, говорит, время было другое, сейчас совсем, совсем не так.
Ну, сейчас электронные часы, да, были механические, да, только и всего.
Больше, по сути, ничего. Тут есть еще одна тема, которую я хотела обсудить. Это история с атакой на представителя ЧВК в Мали. Мы с вами говорили, что ГУР, кстати, поспешил. ГУР, как ИГИЛ, запрещенный.
Да, да, да.
Абсолютно. Любая где-то случается история, сразу тут как тут, это мы, это, значит, берут на себя, как это правильно сказать, в общем, наслаждаются как будто бы какой-то мнимой победой. А зачем они это делают? Вот значимость Мали в контексте...
Ну, мы, значит, русским портим жизнь везде, куда можем дотянуться. И у нас настолько глобальные возможности, что мы можем... Они что-то не только про Мали говорили, они что-то заявили вчера тоже по украинским каналам, активно прокачивалось, что был нанесен удар по...
Где?
В Сирии по нашей авиабазе, не помню, то ли Куверис, то ли этот Тартус. Не Тартус, а Хмеми. Не, кажется, Куверис, что там что-то поразили радиолокационную станцию. И это тоже ГУР.
Ну, нет.
В Судане ГУР, в Мали ГУР, в Сирии ГУР. То есть тогда не очень понятно, если ГУР гастролирует по Африке и Ближнему Востоку, кто же тогда из ГУРа воюет на Украине?
Они вербуют просто кругом людей, которые придумывают какие-то хитрые планы.
и исполняют,
видимо, так, их, исполняют их сами. Но по факту Африка вот сейчас, с вашей точки зрения, это действительно новое поле для глобальных столкновений, с учетом того, что там же важно понимать контекст. Мали, французов оттуда с треском, со скандалом, в общем, выгнали в прошлом году. А французы, насколько я понимаю, обиделись очень сильно. Малийские власти приветствовали, соответственно, когда российские ЧВКшники там присутствовали, организовывали охрану там первых лиц, охрану ряда стратегических объектов, а тут вот такое столкновение.
Ну, вообще Мали это очень такой, это, в принципе, отдельный разговор, можно на целую передачу даже сделать. Да. Страна сложная, она сложная по многим причинам, в том числе и по причине разнополосицы, через полосицы народов, которые ее населяют. И вот проблема с туарегами-то, она не вчера возникла, и даже не позавчера, она фактически возникла с первых дней образования Мали и получения независимости Алжира. Угу. Дело в том, что центральное правительство Мали, в принципе, вот эти территории приграничные, никогда полноценно не контролировала. И туареги, они вот как зона племен в Пакистане, вот эти вот, то, что талибы, ну, вот эти пуштуны, да, они живут и там, и, в принципе, плевать они хотели на центральные власти и в Кабуле, и в этом самом столице Пакистана, у нас Карачи же, да?
Столица Исламабад.
А, Исламабад, да. Вот, а, значит, и вот то же самое с туарегами. Ребята живут абсолютно в своем каком-то мире, угу. Не хотят там никого признавать. Но вот когда в Мали сменилась власть, начались вот на туарегов с помощью как раз вот тогда еще это был такой полноценный ЧВК Вагнер, начались притеснения. И там мы сейчас не будем вдаваться в подробности, кто там прав, кто виноват, но случаи, скажем так, издевательств каких-то, грабежей по отношению к мирным жителям, они там тоже были. И сжигание деревень там тоже было. То есть там особо вот эти вот права человека, так скажем, никто не соблюдал. Ни с той, ни с другой стороны. И конкретно если про Россию говорить, для нас вот эта вся история, казалось бы, ну, от нас далеко, и вообще мы какое отношение к туарегам, к малийцам там и прочим имеем. Как вот назло, мы имеем к этому отношение, причем самое непосредственное, и это все-таки, сейчас объясню, почему, довольно серьезная для России, как бы серьезный вопрос, который надо как-то решать. Что я имею в виду? Туареги — это Алжир. Алжиру, мягко скажем, не безразлично, что происходит с туарегами в Мали. И насколько я понимаю, и там какие-то слышал разговоры, руководство Алжира до российского руководства доносило, как говорят в МИДе, свои озабоченности по поводу того, что там происходит и как себя ведет Вагнер. Угу. Более того, покойный Евгений Пригожин, он был очень серьезным раздражителем в отношениях между Алжиром и Россией. Тут может возникнуть вопрос, а какого, в принципе, нам, ну, какой интерес у России к Алжиру? Ну, казалось бы, ну, беспокоит их туареги, но это их головная боль. А все очень просто. Алжир – это поставщик газа. Алжир – это ОПЕК, и самое главное, Алжир – это один из крупнейших покупателей нашего оружия, который, несмотря на все санкции и давление, до сих пор продолжает покупать новые вооружения у нас, и более того, продолжает за них исправно платить. Тем более, Алжир – это еще история, связанная с Северной Африкой, Алжир – это история, связанная с борьбой с терроризмом. Угу. То есть у России с Алжиром очень много разноплановых интересов. И ссориться с алжирцами из-за, в общем-то, частного, для, ну, на фоне всего остального вопроса того, что кто-то где-то какие-то деньги зарабатывает, ну, наверное, это было бы не совсем дальновидно. И вопрос с действиями ЧВК, неважно, как они называются, но в глазах и алжирских властей, и простых людей, если это русские наемники, да, значит, это, значит, Путин лично приказал резать там кого-то в деревне. И с этим надо что-то делать. Потому что эта проблема, она никуда не уходит. И я, честно сказать, очень переживаю, опасаюсь, что вот после той засады, которая имела место на выходных, эта засада, она не останется неотвеченной. Угу. И мы вот как раз там увидим очередную волну эскалации. При том, что Давайте так. С одной стороны, туареги вот в этом бою, ну, там даже была цепочка боев, там не было одного какого-то боя.
Там несколько дней, да.
Угу. Они не все свои, далеко, давайте даже так скажу, далеко не все свои силы ввели. Они хорошо вооружены, у них есть поддержка. Они получают оружие много от кого. То есть это прям серьезная война, да? Это первый момент. Второй момент заключается в том, что есть тоже мнение, что вот эту засаду они тоже не сами по себе организовали. Организовали это немножко другие люди, у которых на флаге звезды присутствуют. И тут, опять же, мы видим некую такую ситуацию, что вот как с Тегераном и с Израилем, да, то есть кто-то мог,
кого выгодно.
Кто-то мог вот эту историю спровоцировать для того, чтобы, значит, получить какой-то ответ, который приводит явно к ухудшению, ну, для России там, да, какого-то положения, потому что там не разобрались, никто, естественно, разбираться не будет, кто чего, доказательств, конечно же, никаких нет, угу. И не будет. Поэтому вот мне кажется, вот в этой ситуации нужно проявлять очень большую осторожность и все-таки в прямом и в переносном смысле шашкой не рубить.
Но здесь интересный другой момент. Вы говорите про противоречия, которые сейчас предстоит разрешать, потому что они есть. Ну, во-первых, они были, очевидно. И другое дело, что там Россия не первая, кому приходилось как бы одновременно разруливать несколько вот этих вот работ по нескольким трекам.
Тут же в чем вопрос-то? Если бы вот это были вооруженные силы Российской Федерации,
это другой разговор,
согласна.
Это была
бы одна история. Да. А тут люди, в общем-то, да, которые... Ну, условно говоря, частный бизнес, у которого только паспорта российские у сотрудников этой организации. И не всегда их интересы совпадают с интересами там, большой России. Тут как бы вопрос-то в этом. Я не говорю, что в этом случае так. Я говорю про то, что очень часто интересы бизнеса, мы причем это же можем не только на примере ЧВК наблюдать, это и в нефтянке может быть, это может быть и в каких-то других вещах, и в банковской сфере. То есть то, что интересно России или то, что интересно какой-то стране, не обязательно может быть интересно тем компаниям, которые в ней базируются, потому что у них задача максимизировать свою прибыль. А все вот эти ограничения, все вот эти политические какие-то санкции и прочее, они бизнесу в конечном счете мешают. Поэтому вот, видите, здесь момент именно связан с тем, кто там непосредственно на земле работает и насколько этот кто-то подотчетен и подконтролен Москве.
Слушатель спрашивает, поставщик газа куда? В Россию? Нет, в Европу. Алжир европейцев снабжает
ресурсами. Да, он снабжает европейцев, и там у них трубопровод через, этот самый, через Средиземное море. Там даже, получается, был трубопровод, который шел через Марокко в Испанию. Ну, там сейчас из-за того, что у Алжира с Марокко сложности, угу. Поэтому они газ не поставляют. Но в любом случае, да, Алжир может нам использовать, даже вот в нынешней ситуации, с учетом того, что наши поставки газа в Европу сильно, как мы знаем, да, сократились, в принципе, Алжир может нам картину испортить, да, и мы можем недополучить какие-то серьезные деньги, которые явно перекрывают ту выгоду, которую можно получить от Мали.
Слушатель говорит, когда какие-то хуситы могут бить по важным объектам, почему ГУР не может сделать то, что они сами признают? Хуситы не устраивают и не заявляют, что они по всему миру проводят какие-то операции.
Ну да, у хуситов конкретная задача, тем более она географически близка к хуситам. Хуситы же не проводят операции против Израиля, например, на территории Антарктиды или Австралии.
Да, они у себя в регионе этим занимаются. Поэтому здесь по поводу ГУРа это вообще отдельная история, можно даже на этом не акцентироваться. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.